Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего. Проголодавшиеся филуминисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию. Все это они нашли в опустевшем центре Эротико. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сладости и любимцы смешивались в их крови с бенигнаторами. О последствиях этой химической реакции страшно было подумать. Видел братание футурологов с индейцами-чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами. Вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались сквозь толпу. Эта прогулка меня утомила. К тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий нежностей, я упорно пробирался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич Стентера. Он нашел вход в канал. Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы. Я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу побудило у меня подозрение, и точно. Оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы. Это была идея Хаулера. Придя в себя, о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала. Мы несказанно обрадовались. Целых 10 метров земли отделяло нас от поверхности бомбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые придумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе дирекция Хилтона. Рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришлось бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид. К тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии, мы принялись за разделку омаров. Этим ужином в программе непредусмотренном завершился первый день футурологического конгресса. Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе 6 надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция Хилтона. Их хватило бы на 12 персон, ибо 6 менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами. Нас же, спустившихся в канал во главе со Стентером, было 20. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании CBS, а также двое присоединившихся по дороге, никому неизвестный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах, и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора Playboy. Стентер намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных кресел, глядя друг на друга из-под лобья. Впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом по сигналу сняли маски, тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон. Жеребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек, тех самых. Кое у кого они сохранились. Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером. Гораздо более худым и костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе, точнее кресло. Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды, с тревогой глядя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно, запаса хватит на пару часов. Перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, но без особого энтузиазма. Нас склонило ко сну. Чтобы не свалиться в канал, мы привязались кто чем мог к железной лестнице под люком. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме, все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены. На бетонную дорожку вылезали громадные толстые крысы. Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя. Вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен. Он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания. Во всяком случае, они не собирались лизать нас. Что профессор счел благоприятным симптомом. Воздух, скорее всего, был чист. Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали как убитые. Крысы по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались, защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов. И тут увидел первые корешки. Нагнулся. Об ошибке не могло быть и речи. Я опускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались. Белесые, правда, как и положено, подвальной растительности. Я чувствовал, еще немного, и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос. Так громко я шелестел. Спящие тоже походили на подстриженную живую изгородь, усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать. Как дерево я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения. Что-то осыпалось, гудело эхо, прокатывалось по коридорам. Я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я? Так скоро?